В научной рубрике прошлой передачи мы рассказывали о том, как останки, найденные на раскопках скифского некрополя в Воронежской области, помогли пролить свет на происхождение мифа об амазонках. Оказалось, что около 15% людей из этих племен страдали серьезными гормональными нарушениями. Почему у древних кочевников развивались заболевания, которые приводили к появлению мужественных женщин и женоподобных мужчин? На этот вопрос отвечает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, существует ли связь между кочевым образом жизни у скифов и развитием у этих племен гормональных нарушений?
Есть ряд свидетельств того, что эта так называемая Гиппократова болезнь, да, встречается и у других кочевников. И тут, например, мы можем обратиться к тексту Александра Сергеевича Пушкина «Путешествие в Арзрум». На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находится гермафродит. Раевский же, по просьбе моей, велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Сия болезнь, известная Ипократу по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и турок. Хос есть турецкое название сим мнимым гермафродитом. Вот конец цитаты. И таким образом даже мы можем видеть, что у Александра Сергеевича здесь есть прямо упоминание о том, что эта болезнь встречается у кочующих татар и турок, то есть у кочевых народов. Так что опять мы возвращаемся к вопросу об образе жизни, да, который, может быть, влияет на проявление этого нарушения гормонального. Потому что у нас, естественно, нет никаких оснований говорить о родственных связях между скифами и татарами, да, это уж точно. Или, например, мне бы то же самое хотелось привести в такую информацию краткую о некоторых фольклорных сюжетах русских из собрания афанасьевских сказок, классического собрания. Это, например, сказка «Звериное молоко», сюжет, который бытовал в Карачаевском уезде Орловской губернии. Орловская губерния – это уже центральная черноземная область, степные, полустепные, естественно, лесостепные районы, которые тоже как бы находятся в области интересов кочевого населения и всегда находились. Итак, в этой сказке фигурирует Иван-царевич, который встречается с некой богатырь-девкой, которую он должен одолеть по сюжету этого повествования. И дальше, опять же, маленькая цитата. «Дрались-дрались, богатырь-девка ударила Ивана-царевича в грудь, Иван-царевич чуть-чуть не упал. А потом Иван-царевич ударил богатырь-девку копьем, и она тотчас свалилась с коня». То есть мы видим поединок между мужчиной и женщиной, что, в общем, довольно редкое явление, да. Это какая-то вот, так сказать, культурная, а не эпохальная особенность. Я думаю, что действительно мы во всех временах где-то найдем такие гендерные ситуации в обществе, где это возможно, где не позорно мужчине сражаться с женщиной. Женщина,
да, тоже. Хотя это на самом деле означает именно определенный культурный климат, когда, да, что-то произошло, когда это стало возможным.
Да, ну согласитесь, это, в общем, необычно, да. Для, скажем, для русской традиции.
Для русского фольклора.
Да, очень необычно, сцена. Да, необычно.
Скажите, а могли существовать какие-нибудь факторы вот в этой кочевой жизни, которые бы способствовали естественному отбору, что такие люди вот с этим нарушением, с этим свойством получали какое-то преимущество в этой кочевой жизни? И у них там было больше детей, больше славы.
Трудно сказать, потому что вообще это нарушение, оно приводит к бесплодию, о чем, кстати, Гиппократ и пишет в своих текстах. Один из трудов, который входит вот в традиционный гиппократовский сборник, Гиппократов сборник, это о воздухах, водах и местности, где он как раз описывает мужчин скифских и пишет о том, что вот как раз этот образ жизни не способствует их здоровью, не способствует их мужественности. Начало цитаты. «Такая природа не может быть плодовитую, и действительно, мужья не испытывают большого желания соития по причине влажности природы, мягкости и холодности живота, вследствие чего, естественно, весьма мало могут. Но мы не будем здесь, я надеюсь. Мы находим следующее упоминание о болезни, распространенной среди мужчин скифов. Как пишет Гиппократ, кроме того, многие в Скифии становятся евнухами. евнухами, исполняют женские обязанности и, как женщины, делают и говорят, называют их немужественными. Такую болезнью страдают скифы не самого низшего сословия, а благороднейшие и те, которые посредством верховой езды достигли величайшего могущества. Бедные же страдают меньше, ибо не ездят верхом, хотя должно было бы, если бы эта болезнь была божественнее прочих, чтобы она постигала не одного только благороднейшего и богатейшего скифа, но и всех одинаково. Ну, это уже интерпретация, так сказать, Гиппократа.
А что там про божественность?
Божественность, опять же, есть предание о том, что скифы были награждены вот этой болезнью, которая настигает мужчин, превращая их в женщин и делая, так сказать, инареями, такими жрецами, гадателями.
Женоподобными.
В наказание за то, что они разграбили во время своих путешествий в Малой Азии храм Артемиды, девственницы, богини-девственницы, да. Были наказаны это. Божественный, поэтому она божественная, собственно, болезнь.
Но Гиппократ как раз рассуждает как настоящий ученый.
Да.
Он говорит, если бы она была божественной, она бы, наверное, касалась всех слоев населения социальных. А если она поражает только богатых, которые ездят на лошадях, значит, что-то здесь не так.
И он пишет о том, что очень вредно такое интенсивное, постоянное как бы нахождение верхом, потому что отеки ног, отеки области малого таза, все это может приводить за достойным явлением, ухудшение кровотока, ну и, соответственно, здесь не так уже сложится, самые разные патологии могут возникать в результате.
А скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь данные о развитии этой болезни, вот такого рода гормональных нарушений, которые приводят к нарушению гормонального статуса, но у современных народов, которые ведут кочевой образ жизни? Известно ли что-то об этом?
К сожалению, сейчас, конечно же, нету полного аналога того образа жизни, который вели кочевники раннего Железного века.
Много не кочуют на лошадях сейчас. Если кочуют, то, наверное, используют повозки, тележки,
или, не верхом. Да, это не такие большие, непостоянные вот эти перекочевки. Да, даже самые, так сказать, традиционные, кто у нас сохранился, наверное, в монголы. Да, то есть,
вот я как раз хотела спросить о монголах. Ведь там до сих пор очень много людей, которые кочуют в степи, но, с другой стороны, наверное, не очень много верхом. Все-таки вот больше используют повозки.
Они верхом много, но это не тот, как не та интенсивность кочевок, да, все-таки не те масштабы,
да?
Вот этих стад, которые нужно выпасать, да, то есть ведь скифы же прежде всего, хотя Геродот пишет о скифах и пахарях, и землепашцах, это отдельный, так сказать, разговор, но все-таки они прежде всего кочевники, и их достояние – это стада лошадей, их еще называли гиппомолки, то есть они питаются молоком, основная пища скифов – это кисломолочный продукт, вот кумыс они очень любили, даже рабов специально. Одно важнейшее занятие рабов скифских – это сбивание кумыса. Они сидели днями и взбивали, знаешь, вот этот кумыс. Так что они кочевники, и выпасать эти стада необходимо, да, и стада быстро вытаптывают, какую территорию нужно кочевать. Не говоря о том, что они невероятно воинственны и в войнах проводили большую часть своей жизни, да, те же самые там, может быть, действительно это достаточно мифологично, но упоминание о том, что там амазонка, например, не может вступить в брак, если она не убьет троих врагов, не принесет, так сказать, свидетельство этого своего подвига. И это не только, естественно, мужчины не могли вступать в брак тоже, пока они не докажут свою мужественность, свою воинственность, пока они не принесут эти головы или там какие-то другие свидетельства того, что враг был убит. Поэтому, наверное, так уж совсем найти полный аналог этому сейчас невозможно. Но вот, насколько я знаю, у современных этих кочевников в Монголии таких отклонений, таких аномалий не наблюдается.
А вот хорошо, если тогда все-таки вернуться к тому вопросу о преимуществах, которые могли бы получать люди с такого рода нарушениями, вы сказали, что в результате этих нарушений и мужчина, и женщина, видимо, становятся бесплодными. Это так? Или это касается только мужчин?
Да, как правило.
Гиппократ отмечает, что бесплодными становятся мужчины.
Но он пишет о том, что скифские женщины тоже совершенно неплодовиты. Подробно описывает, по каким причинам, вот другие такие физиологические причины, выявляет тип телосложения этих женщин, сам по себе не располагает и сравнивает с плодовитостью привезенных рабынь и скифских жен. И свидетельствует о том, что у скифских женщин детей очень мало, и вообще они редко рожают детей.
Тогда возникает вопрос, может быть, это один из таких способов того времени контрацепции, потому что кочевой образ жизни, если женщина все время вынуждена перекочевывать, он, конечно, не располагает к постоянному деторождению, к постоянной беременности, то есть тому состоянию, в котором находились очень часто женщины, которые ведут статичный образ жизни, никуда не ездят. Угу. Если там женщина семейная, контрацепции нет, то это, в общем, такое постоянное состояние ожидания ребенка. Да? Вот. А здесь, наоборот, этот образ жизни не предполагает. Нет ли вероятности, вот как бы, что это такой естественный способ контрацепции, уберегают людей и позволяют им быть удачливыми, как пишет Гиппократ, что те, кто особенно вот удачлив
в искусстве всадника,
ну вот им тогда дается возможность это искусство совершенствовать, а не тратить силы на вскармливание, роды и вынашивание.
Ну, вполне возможно. Всегда какое-то искусство, оно требует жертвы. Вот. И поэтому, ну, мы можем рассматривать вот это как такое благополучное стечение обстоятельств, которое позволяло всем всадникам совершенствовать свое искусство. Довольно своеобразный способ такой. А другое дело, что мне кажется, что эти указания дают нам понять, может быть, почему так незаметно и непонятно уходит вот этот мир скифов.
Да, ведь это же одна из самых больших таких исторических загадок этой эпохи. Катастрофа случилась, а почему она случилась, ведь непонятно.
Скорее всего, значит, никакой катастрофы. Нет свидетельств археологических, ни каких-то там крупных систематических пожаров, там, начала третьего века до новой эры, ни свидетельств
эпидемий
или каких-то столкновений с теми же самыми сарматами. Да, даже чаще всего археологи приходят к выводу о том, что был некий хиатус, то есть промежуток времени, в течение которого было запустение в некоторых районах.
То есть, когда скифы уже ушли, а
да.
сарматы или там аланы еще
да,
не пришли.
А сарматы появились несколько попозже. Так что вот вполне возможно, что это просто естественная как бы демографическая убыль. Хотя, опять же, это только одна из гипотез. И еще я хочу обратить внимание, что вот это только на основании да, материалов одного компактного некрополя. Для того, чтобы судить о том, как он это был в масштабе всего этого замечательного скифского мира, нужно собрать материалы, эти данные по огромному числу памятников.
С ведущим научным сотрудником Института археологии РАН Марией Добровольской беседовали Ольга Орлова и Александр Марк. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тульц. Всего доброго!